Мария давно уже собиралась поговорить с ним, и сейчас, похоже, был подходящий момент. Ведь у них уже было все, чего только можно пожелать от жизни. Образование, прекрасный дом, высокооплачиваемая работа, замечательные дети. Почему бы теперь не сделать что-нибудь ради ближнего? У Марии были связи в Красном Кресте, и она знала, что во многих уголках мира крайне необходима помощь добровольцев. Она так устала бороться с бюрократами и судебными исками, не имея возможности помочь людям, которые нередко тратили годы своей жизни на решение проблем, не ими созданных. Работа же в Красном Кресте приносила бы непосредственные и зримые результаты. Она решила, что после киносеанса сразу же пригласит мужа в кафе и там обсудит с ним эту идею. На экране показывали какого-то сальвадорского правительственного чиновника, который с самым смиренным видом каялся в допущенной им оплошности. И вдруг Мари почувствовала, что сердце колотится как сумасшедшее. Она тотчас сказала себе: «Ничего страшного. Наверное, ей просто стало душно от спертого воздуха в зрительном зале. Если не станет лучше, можно выйти отдышаться в вестибюль». Но новости на экране шли своим чередом, а сердце колотилось все сильнее и сильнее, и тело покрылось холодным потом. Теперь она по-настоящему испугалась и попыталась сосредоточиться на фильме, стараясь отогнать страх. Однако следить за происходящим на экране было все труднее. Мелькали кадры, и Мари казалось, что она вошла в совершенно иную реальность, где все чуждо, нелепо, неуместно, в мир, где она никогда ранее не бывала. «Мне плохо», — сказала она мужу. Она с трудом решилась таки произнести эти слова, ведь это означало признать, что с нею в самом деле что-то не в порядке, но тянуть она больше не могла. «Наверное, надо выйти?» — ответил муж. «Ну-ка, идем». Помогая Марии подняться, он обнаружил, что ее рука холодна, как лед. «Я не смогу добраться до выхода. Пожалуйста, скажи, что со мной такое?» Муж испугался. Ее лицо было в поту, а глаза лихорадочно блестели. «Успокойся, я вызову врача». Мари охватила невыносимая паника. Слова сохраняли смысл, но все остальное — этот кинозал, погруженный во мрак, зрители, сидящие локоть к локтю и словно загипнотизированные светящимся экраном — все обрело какой-то зловещий подтекст. Она была уверена, что жива, могла даже потрогать жизнь, которая ее окружала, словно та была чем-то твердым. Никогда ранее с ней подобного не происходило. «Не бросай меня здесь одну. Я сейчас встану. Я выйду вместе с тобой. Только иди помедленней». Поднявшись с кресел, они стали пробираться в конец ряда, к выходу. Теперь сердце Мари колотилось так, что, казалось, готово было выскочить из груди, и она не сомневалась, что вот сейчас, вот здесь, в этом зале, и закончится ее жизнь. Все ее движения и жесты, все, что бы она ни делала, едва передвигала ноги, бормотала «разрешите», «извините», судорожно цепляясь за руку мужа и хватая ртом воздух, все это казалось чем-то механическим и ужасало. Ни разу в жизни она не испытывала такого страха. «Вот здесь я и умру, прямо в зале!» В голове стучала одна единственная мысль, жуткая догадка. Много лет назад одна из ее знакомых умерла в кинотеатре от инсульта. Мозговая аневризма подобна бомбе замедленного действия. Происходит небольшое расширение кровеносных сосудов, напоминающий образование воздушных полостей, возносившихся автопокрышках. С этим человек может жить долгие годы, и никто не подозревает ни о какой аневризме, пока она вдруг сама не обнаружится, например, при рентгеноскопии мозга или во время самого разрыва. Тогда все заливается кровью, человек сразу же входит в кому и обычно вскоре умирает.